Радио «Вера» представляет. Материнский капитал Софьи Бакалеевой.
Здравствуйте, это программа «Материнский капитал». Программа о самом драгоценном, о семье и детях. Некоторые родители считают, что школа – такая камера хранения, куда они привели, сдали детей и получили по окончании занятий. И им кажется, что они не имеют права вмешиваться в тот процесс, который происходит за дверьми. Так это или нет, спросим у Арины Покровской, психолога-правозащитника, который сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Арина.
Здравствуйте.
Давайте прямо разберем, Арина, конкретные ситуации, с которыми сталкиваются многие родители. Ну, скажем, родители не пускают в школу. Говорят, что есть соображения безопасности. Это законно?
Очень частый пример на настоящее время. Это незаконно. Родители должны в школу допускать. Достаточно частой практикой это стало вот с 2004, если не ошибаюсь, года, когда произошли некоторые террористические акты, и, в общем, как-то вот под это дело школы стали закрывать. Но закрывать их почему-то стали не от каких-то незнакомых и непонятных граждан, а в первую очередь от родителей. И вот недавно как раз был прецедент на одной из московских школ. Объявление висело следующего содержания, значит, что родителей и прочих посторонних лиц в школу не допускают на основании вот какого-то там постановления.
То есть родители уже приравны, да, к посторонним
вот,
лицам.
Вот этот момент, да, что родители и другие посторонние лица, он, конечно, возмущает, и я думаю, что не только меня, а достаточно большое количество родителей. И вот в разных совершенно уголках России происходит похожая ситуация. Под разными предлогами родители пытаются в школу не допустить. Я понимаю, что это может быть удобно администрации с точки зрения там, и безопасности, и гигиены, но в то же время у родителей есть права, и покуда они являются законными представителями ребенка в соответствии с Семейным кодексом, в соответствии с Конституцией, пока они в правах никак не ограничены, то они имеют право непосредственно защищать интересы ребенка и представлять его права в любом учреждении, в любой организации, без всяких доверенностей, без всяких дополнительных каких-то документов. Поэтому не пускать родителей в школу – это незаконно. Конечно же, у школы может быть какой-то свой распорядок, конечно, не стоит там активно мешать учебному процессу или другим детям, но в то же время, если случилась какая-то ситуация, что родителю нужно зачем-то пройти в школу, посмотреть, как проводится урок, побеседовать с учителем или просто вот пройтись по зданию, если там находится его ребенок, то родитель, безусловно, на это вправе.
То есть, если родители входят в школу и видят такое объявление, не стоит на него обращать внимания. Как себя вести? А если охранник грудью закроет вход?
Охранники зачастую закрывают грудью вход. В этом случае стоит обратиться к администрации школы. Если проблема не решена на этом уровне, то нужно обратиться в вышестоящие органы образования. Если сослались на какой-то документ, то, опять же, у этих органов образования необходимо выяснить, правомерно ли это, что это за документ, где его посмотреть, почитать и изучить.
А вышестоящие органы это что?
То есть вот они могут различаться по территориальности. В Москве это управление образования, это департаменты образования. В каких-то других городах, в зависимости от размера, это может быть как-то иначе иметь какое-то иное название, но в то же время в самой школе всегда можно узнать, куда обращаться выше. Вот, опять же, по интернету можно это уточнить. Я думаю, что с этим проблем не должно возникнуть. Вот. И прямо если вот охранник на что-то ссылается, например, там, это вот документ такой-то, прямо родители могут записать подробно, что это за документ, точное его название, поискать в интернете и уточнить у администрации. Опять же, если говорится, что это приказ директора, значит, к директору. Если директор ссылается на еще каких-то вышестоящих лиц, значит, к вышестоящим лицам в гости. В общем, я уверена, что в итоге станет понятно, что все вот эти вот документы, они не совсем правозаконны, даже если они существуют в реальности, и родители в школу, безусловно, должны допускать.
Хорошо, тогда другая ситуация. Скажем, спецшкола языковая, в которой детей переходят на шестидневку, родители хотят остаться на пятидневке. Администрация объясняет, что спецшкола не имеет права на пятидневку.
Я думаю, что в данном случае нужно уточнить, опять же, на каком основании не имеет. То есть, если администрация ссылается на конкретный документ, значит, родители должны взять этот документ и изучить, что там действительно относится к их школе. При этом администрация, директор школы должны указать на конкретный пункт, на конкретную строчку практически или статью того документа, на котором они основывают свои действия, а не просто вот читайте там-то и там-то два тома. Вот.
То есть это общее правило, да? В какой-то спорной ситуации просите документ, на который, да, который, да, бы обосновал действия администрации.
Безусловно, это общее правило, которое очень облегчает жизнь. Если же такого документа нет, то, вероятно, это прописано каким-то образом в уставе школы. Вероятно, это как-то может быть связано с той программой, которая принята в школе. Это может иметь достаточно большую разницу в разных школах, поэтому сказать точно по поводу всех нельзя. Но если родители желают, чтобы программа шла для детей именно вот в срок 5 дней, то я думаю, что большинство, и когда большинство родителей за, то эти родители имеют право внести и изменения в устав, и как-то побеседовать, выйти с инициативой вышестоящие органы образовательные, вот, и все это вполне возможно изменить. Поскольку у нас все-таки образование это для детей и родителей, а не для того, чтобы какие-то...
То есть не нужно пугаться даже собственных каких-то, вносить собственные инициативы даже, да?
Конечно. Устав школы – это вещь, хотя и какая-то заранее принятая, но в то же время она достаточно гибкая и подвижная. Туда можно вносить изменения, туда можно вносить дополнения. Там есть какие-то статьи, которые вот просто должны быть в этом уставе, но туда можно добавить очень много чего. И если родители действительно это не устраивает, они могут проявить активность и добавить туда что-то по своему выбору.
Угу. А как к такой отнести ситуации, что сейчас, скажем, в Москве многие школы объединяют более сильные с более слабыми, ну и опять же родители против, не знают, могут ли они в этой ситуации как-то повлиять на это? Не сталкивались ли вы как правозащитник с такими историями?
Если родители против, то опять же это примерно такой же алгоритм действия, как мы вот описали чуть раньше. То есть обращаться к администрациям школ. Ну, в данном случае, если школы объединяют, как правило, администрация уже ничего не решает. Как правило, это нужно идти выше. Но, тем не менее, администрацию все равно стоит поставить в известность. Возможно, администрация тоже будет это на руку. Не каждые школы хотят объединяться друг с другом. Обычно более сильные школы не очень хотят брать себе в хвост более слабых. Вот, поэтому... Опять же, это вопрос родительской активности.
То есть это действительно, скажем, департамент образования может прислушаться к родительскому мнению?
Чем это... больше будет количество родителей, чье мнение активно будет высказано, тем больше шансов, что департамент образования прислушается. Вот. Не нужно бояться поднимать шум, не нужно бояться писать какие-то письма против, если вы уверены в том, что вы вот не хотите этого объединения, то не сидите себе сложа руки, а выступайте активно. Я думаю, вот есть прям пример наглядный о том, что как раз хотели объединить сильную школу и слабую. И вот нежелание администрации сильной школы и нежелание родителей активное как раз-таки и приостановили этот процесс, никакого объединения не произошло. Поэтому это все вполне реально.
Угу. Проблема, которая беспокоит, наверное, всех родителей, это сборы, финансовые сборы, то есть деньги на то, деньги на это. Есть ли тут градация? Сборы законные, сборы незаконные? В какой момент родители могут возмутиться?
Сборов законных нет вообще, если родитель не хочет сдавать на это деньги. То есть если родитель понимает, что я вот, например, хочу сдавать деньги на экскурсии или я хочу сдавать деньги на подарки на Новый год, и он сдает, то тогда этот сбор совершенно законный. Если же родителю говорят в таком принудительно-добровольном порядке, что вот нужно сдать на то-то и на то-то, и при этом какие-то цели либо туманные у этих средств, либо родитель не согласен, например, там устанавливать какие-то телевизоры, какие-то вот...
Ну, скажем, охрана школы, это же необходимое мероприятие, или все равно это добровольное?
Это добровольное абсолютно мероприятие. Никакой родитель не обязан желать охраны в школе и тем более за нее платить. Если школа считает, что это нужно, если система образования полагает, что это нужно, отлично, они могут изыскать на это средства и прекрасно платить охрану самостоятельно.
То есть каждый раз надо понимать, что если мы платим как родители, это наш выбор, это наше добровольное решение.
Да, и всегда можно проверять, и очень полезно это делать, куда пошли эти средства, куда их планируют направить, и спрашивать отчет. Это очень дисциплинирует тех, кто эти средства собирает.
А учебники, деньги на учебники? Или, скажем, по желанию учителей купите такой-то курс там языковой, купите такие-то учебники, пособия, если вы хотите, чтобы ваши дети занимались по курсу более продвинутому, ну, покупите тогда такие учебники.
Здесь момент большинства вступает в силу, то есть если родители согласны с тем, что процесс образования будет вестись по каким-то учебникам, которые не предоставляются бесплатно, если большинство родителей решает, что так лучше, то в таком случае какие-то родители, кто не хочет за это платить и не хочет участвовать, ну, видимо, им придется все-таки выбирать, либо их ребенок учится со всеми в общем процессе, либо, скорее всего, у их ребенка будет некоторые проблемы, если он будет учиться по другому учебнику. Вот. Поскольку, ну, естественно, мнение большинства – это и вопрос внесения изменений в устав, и вопрос вот таких вещей, как конкретные учебники или какие-то языковые конкретные курсы. Вот. Поэтому, естественно, родитель также вправе и не платить. Но тут возникает вопрос, хорошо ли это будет для его ребенка. Поэтому вот здесь стоит взвесить.
Угу. Реакция манту, которая тоже вызывает много споров, если, скажем, родители не хотят, отказываются от реакции манту, и медсестра в школе требует справку и даже угрожает не пустить ребенка на уроки. Что делать в такой ситуации?
Реакция манту – это туберкулезная проба. Она входит в состав противотуберкулезной помощи, которая в нашей стране добровольна. Вот, поэтому пока у ребенка нет медицинских строгих показаний для направления его к фтизиатру, от пробы манту и от прочей противотуберкулезной помощи родители для ребенка имеют право отказаться. В таком случае, если медсестра чем-то уже угрожает, нужно сказать ей, заявить ей о своих правах. Ребенка она не имеет права не допускать каким-то образом до занятий. Если же все-таки конфликт не исчерпывается, нужно опять же по известному нам алгоритму обратиться к директору школы.
Как вести разговор с медсестрой? Нужно ли ссылаться на законы? Нужно ли... То есть прийти, прежде всего, наверное, с ней поговорить нужно?
Как любое должностное лицо, медсестра свое требование обязана аргументировать конкретными законами. Никакого такого закона, где сказано, что если у ребенка нет реакции манту, его можно...
То есть это не мы должны оправдываться, а должны от нее попросить
мотивацию? Медсестра находится на работе, и она должна знать нормативные акты, законы, и прочие документы, которые позволяют ей что-то требовать от родителей. Если она этого не знает, значит, она свои должностные обязанности не выполняет. И опять же, в таком случае это вопрос к вышестоящим ее руководителям.
Угу. Другая проблема, с которой приходится сталкиваться вот именно сейчас. Родителям распространены анкеты о сборе персональных данных. Как вы к этому относитесь? Стоит ли насторожиться родителям? Или нет? Или спокойно можно к этому отнестись?
К ряду вопросов, которые мелькают вот в таких анкетах, о которых вы говорите, я лично отношусь с большим возмущением.
Например?
Когда у детей просят фотографировать их квартиру, когда у детей просят, значит, сообщить такие вещи, как какое количество карманных денег выдают им родители на расходы, что любит ребенок есть и учитывают ли родители его вкусовые предпочтения, вот, например, ходить... Не знаю, каждый день в Макдональдс. Ну, что у нас еще может попросить ребенок? Вряд ли щи да кашу каждый день. Вот. И какие-то вопросы прочие касаемо материального состояния семьи, касаемо какого-то внутреннего уклада. Я считаю, что это, ну, прямо-таки чересчур. Это действительно имеет отношение к частной жизни семьи. И право на частную жизнь, право на семейную тайну относится к конституционным правам, и эти права защищены законом. Поэтому, если родители не хотят, чтобы в подобных анкетах фигурировали вот эти вот сведения об их частной жизни, они могут запретить такие анкеты передавать своему ребенку, они могут отказаться от анкетирования, от тестирования, от подобных каких-то домашних заданий, пользуясь вот своим законным правом на защиту. Право
то
на
есть просто
жизнь.
Не заполнять эту анкету и все.
Просто не заполнять, да, и можно письменно или устно, как вот насколько вменяемо отнесется к этому школа и администрация, предупредить о том, чтобы ребенку подобных вещей не давали, чтобы ничего не требовали у ребенка, чтобы он заполнял какие-то подобные вещи.
Спасибо большое, Арина. Сегодня у нас в гостях была Арина Покровская, психолог, правозащитник, и мы с ней говорили о том, какие права есть у родителей. А у родителей есть прежде всего право защищать права своих детей. И не надо об этом забывать, а смело делать это, Не бояться проявлять инициативу, объединяться с другими родителями. И тогда у вас все получится. До свидания.
Материнский капитал Софии Бакалеевой.